когда человек раскаивается перед Богом, а с ним происходят колоссальные изменения, большие изменения. А Дух Святой поселяется в таком сердце. И этот Дух Божий, он святой. Дух Святой. Такой человек освобождается от власти греха. В нем появляется новая Божья природа, которая тянется к Богу, которая тянется к святому. Для него жить во грехе становится чем-то неестественным. Он любит Господа. Но с другой стороны, плоть по-прежнему остается. Мы живем в старой плоти. И получается, что внутри христианина происходит внутреннее столкновение плоти и духа. Внутри в душе начинается битва. Вот как мы читаем в послании к Галатам 5:17. «Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти, они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы». Верующий человек хочет жить свято, он хочет жить чисто для Бога, но порою он падает, порою он согрешает, и это печалит душу верующего человека. Часто верующих людей это приводит, вот эта внутренняя борьба приводит к таким колоссальным внутренним переживаниям, некоторым даже некому такому внутреннему измождению. Более того, дьявол в эти моменты часто подходит, и он начинает, знаете, посылать свои лживые мысли, мол, что ты за христианин, посмотри на себя, ты снова упал, да какой ты верующий. И вот общаясь с христианами, я слышу, как в таком искреннем, глубоком разговоре христиане иногда говорят, как я устал от этого, как я устал от внутренней борьбы, как я устал от своей греховности, как я устал от своей такой внутренней греховной неадекватности. Я понимаю, что должно быть, я понимаю, как нужно жить, я всей душой этого хочу, но снова и снова спотыкаюсь, и я вот устаю от этих переживаний, от этой внутренней борьбы. И вот сегодня, продолжая цикл таких вот бесед и пастырский разговор мы называем, мы сегодня решили поговорить на очень важную тему, которая говорит о том, как переживать свои провалы и падения. Как переживать свои провалы и падения. Я думаю, что эта тема будет полезной для многих христиан, и мы молимся о том, чтобы это привнесло ясность, чтобы это принесло ободрение, чтобы это принесло нам вот свежие силы в пути за Господом. Мы поговорим о том, о чем нужно думать в эти моменты, что нужно говорить своей душе в эти моменты и от чего следует убегать для того, чтобы жить вот чистой, плодотворной, успешной жизнью для Господа. Алексей Алексеевич, я рад с вами пообщаться на эту тему, и для меня всегда радость с вами пообщаться.
Я тоже.
А я хочу начать с такого, знаете, откровенного одного вопроса. Испытываете ли вы вот такое внутреннее напряжение? Испытываете ли вы вот эти внутренние трудности? Почему я спрашиваю? Потому что часто среди христиан присутствует такое мнение, что ну, вот эта вот борьба, она присуща духовным младенцам. Ну вот пока человек пришел, покаялся, пока он не зрелый, а вот по мере того, как он становится уже более духовно зрелым, по мере того, как он служит другим людям, как бы эта борьба исчезает, либо почти исчезает. Что вы ответите на это?
Апостол Павел пишет о себе. Он уже опытный служитель, служитель, который основал много церквей, служитель, который написал уже целый ряд книг Нового Завета, Господь использовал его, служитель, который взрастил уже поколение, может быть, не одно поколение служителей. И он пишет о себе в 7 главе послания к римлянам, если вы помните. Он описывает свою борьбу, и помните, он говорит, доброго, которого хочу делать, не делаю, злое, которое не хочу делать, делаю. И дальше описывает в очень ярких формах свое мучение. Он говорит, бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти. То есть вот это свидетельство апостола Павла говорит о том, что пока мы живем на земле, мы будем продолжать испытывать борьбу. Конечно, эта борьба может быть, если мы развиваемся духовно, то эта борьба будет переходить на другие уровни, она будет касаться других вопросов. Но в этом суть. Здесь нужно добавить даже немножко больше. Не только борьба присутствует, но и провалы присутствуют. Присутствуют ситуации, в которых ты видишь, что у тебя не было, в данном случае ты оказался не готов к такому искушению. Ты не готов к такой атаке. И это то, что является частью жизни всякого, каждого христианина.
То есть мы можем сказать, что для христианина это, нельзя сказать, нормально, это естественно, наверное, переживать, когда у него есть такие борения.
Это неотъемлемый процесс жизни.
Неотъемлемый процесс.
Неотъемлемый процесс. Мой отец Алексей Иванович, вы помните, он умер 5 лет тому назад, он умер в возрасте 90 лет. Он очень серьезно относился к своей духовной жизни. Очень, чрезвычайно серьезно относился. И мы с ним встречались каждую неделю для откровенных разговоров, и он мне постоянно говорил о своей борьбе, он постоянно говорил о тех вещах, которые перед ним стоят вызовами, для преодоления которых ему нужна была особенная сила, и он просил о том, чтобы молиться и искать Божьей поддержки.
То есть, братья и сестры, получается, мы можем сделать такой вывод, что если в вашей жизни присутствует эта борьба, это не что-то странное с вами случается. Просто иногда дьявол начинает такие мысли нашепчивать, что, мол, все нормальные христиане, смотри, у них все хорошо, они улыбаются, а вот ты какой-то вот ненормальный, что-то у тебя происходит, битвы внутри. То есть, если у вас внутри происходит этот внутренний конфликт, эта борьба, это значит, что вы живой. Это значит, что вы живой, и Господь совершает свою работу в вашей душе. Знаете, я, наверное, бы сказал так, что, наверное, вот такой борьбы неверующие люди не испытывают. Да, у них есть, конечно, некое осуждение совести, присутствует, опять же, там в разной степени, насколько неверующий человек заглушил работу совести, но в каком-то смысле вот... Когда в твоей душе происходит эта борьба, это хорошо, в том смысле это свидетельствует, что ты Божий, да. Ты живой.
Да. Здесь нужно добавить одну деталь, очень важную. Есть еще разные периоды в жизни. Даже вот когда, ну так скажем, ты можешь быть уже в более зрелом духовном возрасте, когда у тебя уже есть больше опыта. И даже вот в этот период есть периоды, когда все кажется легко. И с Господом близок, и ты общаешься с Богом, и у тебя есть этот источник, который дает тебе постоянную свежесть в твоей духовной жизни. А есть периоды такого духовного мрака, когда ты тот же самый, все вроде бы то же самое, но ты попадаешь в такой период, когда ты смотришь, и там провалил, и там не сдержался, и там недостаточно... побыл в слове, и там спешка тебя отвлекла от чего-то, и там дела, которые тебя загрузили так, что ты потерял что-то главное, что-то важное. Вот. То есть нужно понимать, что есть... Я это к тому, что ты говоришь о том, что борьба, она, да, всегда присутствует, но она в разной степени может быть. Иногда бывают такие периоды, когда кажется, все хорошо и все получается.
Вы уже немножко коснулись этой темы, давайте мы немножко углубим этот вопрос. Вот. Почему случается падение и провалы? Угу. Вот в чем причина этого?
Да. Ну, я думаю, что есть целый ряд причин. Наверное, самая первая причина заключается в том, что у нас недостаточен духовный рост, и нам не хватает конкретно духовной силы правильно поступить в конкретных обстоятельствах. Вот если свести все к этому, то очень просто. И исходя из этого, мы можем делать вывод, что в духовном младенчестве человек больше проваливает. Чем он более духовно зрел, то у него меньше, у него будет больше силы. Конечно, дьявол наращивает атаки тоже и более, так скажем, мощные где-то силы бросает против нас. Это точно, это не нужно сбрасывать. Но первая причина – это, очевидно, в любом случае, помнишь, написано Иакова, 1 глава, в искушении не говори, что Бог меня искушает. Каждый искушается, обольщаясь своей собственной похотью. Угу. То есть, в конце концов, в любом случае, причина, почему мы согрешили, почему мы упали, почему мы провалили, в том, что у нас оказалось недостаточно духовной силы для данной ситуации. Это первая причина. Я думаю, есть другие причины. На мой взгляд, одна из причин, почему Господь допускает такие обстоятельства, в которые Он точно знает, что мы не выдержим, мы где-то пробуксуем, мы где-то упадем. Этой причиной является наша гордость и желание Господа поставить нас в состоянии зависимости от Него. То есть мы попадаем в самоуверенность. Помнишь, Павел говорит, чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть. Но это жало в плоть, это его другие преследуют. Но для верующего человека нет ничего, для настоящего верующего, нет ничего более смиряющего, чем собственный провал или собственное падение. Когда он сам видит, что он провалил. И тогда ему стыдно и перед людьми, и перед Богом, и перед самим собой, и перед духовным миром. И тогда он понимает, что он в действительности ничто, и звать его никем. То есть он просто понимает, что я вообще, причина, почему я вообще спасен, это просто милость Божия. Видишь свою ничтожность. И я думаю, что это еще одна причина. То есть Господь допускает эти ситуации, в которых Он показывает нам, что мы без Него ничего не можем. Чуть-чуть начал где-то зазнаваться, и мы ничего не можем.
Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Да. Вот интересно. Просто я замечаю иногда в своей жизни не один раз, как только чуть-чуть что-то подумал, что что-то можешь, да. Бог просто, как бы это сказать, краник благодати перекрывает немного. Ты хочешь, ты думаешь, что ты что-то можешь? Ты же там можешь? Ну попробуй. Да. И когда ты там снова внизу, и ты, когда ты внизу, там просто ты в правильном положении, ты уперся туда в пол уже, и ты поднимаешь глаза к небу и понимаешь, Господи, если не ты, то никто. И тогда благодать снова отдается, и ты снова поднимаешься.
А еще одна причина – это легкомыслие. Я думаю, что у многих из нас, у многих в нашей жизни, часто в нашей жизни бывает, когда мы принимаем легкомысленные решения. И это решение, оно вроде бы не греховное, но оно ставит нас в положение, в котором мы становимся более открытыми ко греху. Допустим, ты начинаешь листать телефон, когда он тебе не нужен. Ты не согрешил, но ты ставишь себя в положение, в котором ты постепенно можешь быть втянут туда. Ты можешь быть втянут в пустоту, и ты не заметишь, как оно тебя опустошает, эта вся чепуха, которую ты листаешь, а может быть, втянут вообще в что-то греховное. Вот. И это, опять-таки, вот, легкомысленное действие, оно становится причиной, ведущей к окончательному падению. Это как Давид посмотрел на эту женщину и не остановился. Он дал волю этому желанию своему, чувству, которое у него возникло.
Я сегодня вспоминал текст, апостол Петр в 1 Петра 5 главе пишет: «Трезвитесь, бодствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыгающий лев, ища кого поглотить». Вот я, знаете, размышляю вот о чем, что лукавый знает, что Бог взял на свои руки. Он знает, что из Божьей руки никто не вырвет. Он знает, что Господь нас крепко и сильно любит. И он понимает, что он не может лишить нас небесного наследия по причине Божьей верности нам. Но с другой стороны, я вижу, что дьявол может многое сделать для того, чтобы мы прожили свою жизнь в пустоте, бессмысленно, без радости. Для того, чтобы мы прожили ее, не посвятив Божьему царству, Божьему делу. Да.
И лишить нас способности принести плод, влиять, очень оказывать доброе влияние.
Очень точно. И он постоянно работает с христианами для того, чтобы забить вот разум, забить жизнь просто всякой пустотой, сделать неспособным.
Ну, и есть еще одна деталь вот в связи с этим, тоже, я думаю, очень важно. Смотрите, наша жизнь со Христом, она должна быть источником радости, источником вдохновения. Когда ты отвлекаешься от Христа, и ты, может быть, проваливаешь по-крупному где-то, или, может быть, чуть-чуть как бы отходишь, от внимания свое отвлекаешь от него, ты лишаешься способности найти эту радость. И таким образом твоя христианская жизнь не дает тебе радости. Христос, общение со Христом, твое христианство не дает тебе радости. Это значит, что ты будешь искать его где-то в другом месте.
Точно.
И происходит самая большая подмена. Но чаще всего верующие люди ищут радости не в откровенно греховных вещах. Ну, во всяком случае, начинают не с откровенно греховных вещей. Но в этот момент они уже упали. Уже произошло падение. И это падение заключается в том, что ты потерял главную радость, которая может быть. Ты просто не... Помнишь, Давид молится, говорит, «Возврати мне радость спасения моего». У него была радость, он знает, что это такое. И когда человек теряет это, он может быть еще не так далеко, как Давид. Но если он теряет и начинает где-то искать радость в другом месте, это дьявол уже достигает огромную цель в том, что христианство не дает ничего человеку. И делает, он парализует его, он не способен, этот человек, других привести и сказать, слушайте, вы радуетесь, как я радуюсь. Он не способен. Почему? Потому что он-то сам не радуется. Он-то радуется теми же самыми источниками, которые все они радуются.
А перед тем, как говорить о том, как вот вылазить из этого состояния, выходить из этого состояния, а что вот в этот момент происходит? Вот немножко затронули о радости сейчас этот вопрос. Вот когда человек верующий впадает в грех, что в этом состоянии происходит с его отношениями с Богом? Почему я спрашиваю? Потому что вот когда ты упал, а помимо того, что тебе самому внутри тяжело, есть еще лукавый, который шепчет всякие, знаете, мысли для того, чтобы тебя утопить еще хуже, еще глубже. И он начинает говорить, Богу ты не нужен. Вот когда христианин впал в грех, что происходит в его отношениях с Богом? Он Богу больше не нужен? Бог от него отворачивается?
Да. Да.
Или Бог его по-прежнему любит?
Это очень интересный вопрос, и он связан с правильным пониманием спасения. Когда мы говорим о Евангелии, суть Евангелия заключается в том, что мы от самого нашего рождения и до самой нашей смерти постоянно будем иметь в себе какие-то грехи, какую-то греховность. Иногда это греховность открытая, явная, сознательная. Иногда это греховность, с которой мы просто не справились еще. Ну, например, то, что мы недостаточно любим Господа, это тоже грех. То, что мы недостаточно ревностны, это тоже грех. И вот от самого начала и до самого конца нашей земной жизни мы спасены не тем, сколько святости мы генерировали. Это чрезвычайно важно понимать. Мы спасены тем, что нам Бог подарил праведность Иисуса Христа. Это стопроцентная праведность, и мы спасены на основании этой праведности. И в Иисусе Христе Бог продолжает нас любить, точно так же, как Он нас любил и до того. И это чрезвычайно важно понимать. То есть для любого христианина, если ты христианин, ты будешь в любой момент своей жизни точно так же любим Богом, как ты был любим в момент спасения или будешь любим в момент прославления, когда Господь тебя примет к себе. Потому что эта любовь базируется на основании того, что сделал для нас, ради нас, Его святой возлюбленный Сын, в котором Его благоволение. Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. То есть вот это первый фактор, который чрезвычайно важно понимать. Но при этом в момент нашего греха, в момент того, когда мы сознательно грешим, когда мы понимаем, ну как сознательно? Это сознательно это совсем не обязательно, что ты сидишь и думаешь, пойду согрешу. Нет, это когда ты действительно делаешь, когда ты не сдержался и сказал резкое слово. Вот. Или когда ты не сдержался и сделал что-то такое, что ты знаешь, что это греховно. Ты знал. Милена недавно пела песню Калинского, Саши Калинского, там есть такие слова. Ведь ты знал, когда грешил, что шел за похотью души. Вот это всегда так происходит. Вот. И что происходит в этот момент? В этот момент происходит то, о чем написано в 1 Коринфянам 3 глава. Когда апостол пишет, он говорит, что мы все, у нас нет другого основания, кроме положенного, которое есть Христос Иисус. Вот строим мы на этом основании из дерева, сена и соломы, вот это все дело выяснится. Или же из золота, серебра и драгоценных камней. Так вот, когда мы строим на плоти, на любых вещах плотских, будь это гнев, раздражение, гордыня, давление на других, похоть в любой форме, сребролюбие, какие-то земные ценности. Когда мы строим на вот этом все, это все обязательно сгорит. Ну, написано там, помнишь дальше как? Впрочем, сам спасется. Ну, как бы из огня. То есть грехи, они, чем больше мы допускаем грехов, тем больше они разрушают радость в нашей жизни, плодотворность нашей жизни и вообще все то, что мы можем достичь доброго, полезного, ценного.
То есть получается, по милости Бога, благодаря вмененным заслугам Иисуса Христа нам, да, мы по-прежнему остаемся спасенными, потому что мы спасаемся им, мы по-прежнему оправданы, потому что мы оправданы в Господе Иисусе Христе, мы по-прежнему остаемся Его сынами.
Да.
Потому что наше сыновство, опять же, в Иисусе Христе. Но, насколько я правильно понимаю, этот момент все равно у нас происходит в отношениях с Богом некое огорчение. Но вот, когда мы говорим о Боге, Бог уже нам не судья, потому что Он помиловал их. Гнев Его в отношении наших грехов был удовлетворен во Христе. Он уже не судья, Он наш Отец. И вот есть как бы судебное Божье решение, а есть прощение, есть отцовское Божье прощение. И вот знаете, вот смотрю, когда дети, вот они не слушаются своих родителей, они по-прежнему, отец их любит, родители их любят, они по-прежнему их дети, но нарушается близость общения, нарушается радость взаимоотношений. Есть какое-то напряжение. Mm-hmm. Вот мы иногда говоришь так, бывает, ты приходишь домой, и дети прибегают сразу, папа пришел. А иногда придешь, смотришь, как бы он так, ну как бы папа пришел, но что-то как бы не хочется выбегать, потому что понимаешь, что что-то там не то. Да, я по-прежнему папа, и он по-прежнему мой сын или моя дочь. Это но точно. Нарушается вот эта близость, радость и близость отношений. И вот я размышлял, буквально вчера читал этот текст, где сказано, кого Господь любит, того наказывает.
Евреям 12 глава.
Помните? И вот мне поразительно было интересно, что в одном стихе два вместе стоят.
Любит и наказывает.
Он любит, но вот интересно, поскольку Он любит, Он не будет терпеть грех. Бог не будет смотреть на наш грех, когда все, Христос помиловал, все нормально, как бы ты прощенный. Да, ты прощенный во Христе, но в тебе живет Дух Святой, и Бог не отдаст тебе греху. Бог будет через слово говорить, через молитву говорить, через проповедь говорить, через осуждение совести твоей. Он будет взывать тебе, чтобы ты покаялся. И если верующий человек не идет туда, то Бог может даже применять отцовскую дисциплину.
100%.
Отцовскую дисциплину, чтобы встрезвить человека, сказать, ты не туда пошел, не там счастье. Но даже эта дисциплина и наказание будет всегда мотивироваться тем, что он тебя любит. Он желает тебе доброго, он желает тебе настоящей радости.
Здесь нам нужно еще одну деталь отметить. Смотри, когда мы говорим о верующем человеке, который переживает борьбу плоти и духа, и ты вначале читал Галатам, 5 глава, и вот он продолжает эту мысль, дальше, в конце 5 главы и в начале 6 главы, он говорит очень интересные вещи. Он говорит о том, что верующие люди, они, переживая эту борьбу, они могут действовать, поступать по плоти или по духу. И дальше говорит, сеющий в плоть, не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет, сеющий в плоть от плоти пожнет. То есть речь идет вот о чем. Допустим, ты провалил раз. Ты понимаешь, что это плохо, ты каешься, ты хочешь восстановить свои отношения, вот эту отцовскую такую близость. И Давид молится: «Верни мне радость прощения моего». Окей. Ты согрешил второй раз, ты согрешил третий раз, ты согрешил четвертый раз. Чем больше мы поступаем по плоти, тем больше мы кормим свою плоть, тем труднее нам будет бороться с этими грехами, тем больше нам придется пожинать печальных плодов. Ну, например, если человек раздражается постоянно, то он будет человеком раздражительным. Если он не занимается тем, и он будет пожинать от этого. Раздражительному человеку трудно построить взаимоотношения. Люди вокруг него, они будут его избегать. Почему? Потому что неприятно с таким человеком быть. Более того, он его детей тоже научит быть раздражительным. Он окажет это влияние. И вот это от плоти пожнет. То есть это все очень... Бог продолжает любить, Он продолжает заботиться, Он продолжает ставить этого человека и к слову привлекать, и к обстоятельствам разным. Но все эти обстоятельства, они неизбежны, это опять я вернусь к 3 главе 1 Коринфянам, неизбежны, если ты строишь на плоти из плотских материалов, ты обязательно пожнешь разочарование.
Это точно. Спасибо большое. А как правильно реагировать на свои падения и провалы? Ну вот, что нужно делать в этот момент? Вот это неприятный момент, и понятно, что мы говорили о том, что дух противится, и ты теряешь радость. Но если я в своей глупости, в греховности, в гордости, вот все же поступил неправильно, и я снова во грехе, и в моей душе тяжело, и душу разрывает, и душе вот как-то внутри, она плачет, душа. А что мне в этот момент делать и чего не делать? Знаете, потому что здесь есть как правильные моменты, так и неправильные. Вот что бы вы посоветовали такому человеку?
Я думаю, есть один правильный шаг всегда в любой ситуации. И этот правильный шаг – сокрушение перед Богом и приближение к Богу. Вот это ценно в том, что мы христиане, мы знаем, что Бог всегда тебя примет. Он хочет тебя принять. Он ждет твоего сокрушения. Есть ряд текстов, которые об этом говорят. Наверное, самый такой яркий, который я вспоминаю сейчас, это 31-й псалом. Помните, когда Давид описывает о себе. Он говорит: «Когда я молчал, обветшали кости мои». То есть, чем больше у нас наша естественная реакция всегда найти оправдание. Мы мастера по оправданиям. Но чаще всего меня вынудили. Я устал. Я был просто в слабом состоянии. Это так сложились обстоятельства. То есть, это от Адама. От Адама. Помните, Адам, когда согрешил, и Бог спрашивает у него, не ел ли ты от дерева. Он говорит: «Жена, которую ты мне дал, она дала мне». То есть он сначала построил целый ряд оправданий, и потом только пришел к тому, что он-то понимает, что Бог знает. Да, ну да, конечно, съел, но целый ряд. То есть это вот естественное качество нас всех. Любого человека во грехе, когда мы согрешаем, мы всегда ищем, каким образом мы можем оправдаться. Чем больше мы это делаем, тем дальше мы отодвигаем восстановление. Восстановление начинается с сокрушения. Когда я молчал, обещали гости, но дальше он говорит: «Ну я открыл пред тобою грех мой». Вот это «открыл», кстати, в 1 Иоанна, 1 глава, помните, написано, если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя. А если исповедуем грех наш, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. вот слово «исповедать» – это означает, говорить, в оригинале говорит то же самое. То есть, если я признаю грех таким же страшным, как его видит Бог, я оценю его так же, как оценит Бог. Вот чем быстрее это наступит, этот момент, тем легче будет восстановление.
31-й псалом, вы сказали, вот 3-й, 4-й стих очень хороший. «Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего, ибо день и ночь...» Смотрите, какая фраза. «Тяготела надо мною рука твоя, свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху». Мне вот интересно, знаете, вот любящая, нежная, но тяжелая
рука Божия.
Вот вы правильно очень подметили, вот когда ты согрешил, мы говорим, что делать, если ты вот упал? Раскаяйся в грехах и беги к Богу. Чем больше ты будешь лежать, чем больше ты будешь оправдываться, чем больше ты будешь жалеть самого себя,
точно,
тем хуже будет,
точно,
тем тяжелее все это развезется. И, знаете, как кто-то Спержин говорил, Бог не дает своим детям успешно долго грешить. Божья рука будет, ну, спасающая, любящая, не тяжелая рука. Смотрите, как он интересно говорит. «Вседневного стенания, день и ночь тяготела на одной рука твоя, свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху». То есть он живет, а он чувствует, мира нет, радости нет, и какое-то нет удовольствия от жизни, и что-то не то, и почему? И вот интересно, это Бог допускает для того, чтобы все-таки додавить человека и привести его к покаянию. Кстати, я когда... будучи пастором, был свидетелем одной такой аномальной истории. Под аномальной вот что подразумеваю. У нас была одна бабушка в церкви, ей было 80 с чем-то лет, я точно не помню. И она уже, ну, в общем, при смерти лежала. И, в общем, она уже 3 дня не пила ничего. Ну, и знаете, как обычно человек не пьет 3 дня, и, ну, как бы недолго он отходит, да. А она, в общем, родственники уже приготовили, уже там заказали, уже там, ну, всю эту процедуру, да, она не умирает. Да, прошло 4 дня, 5 дней, она пролежала 3 недели, ничего не ела и не пила. То есть это аномально, то есть человек обычно 3 дня, он умирает, да, все равно. И вот поразительный момент, и они уже, родственники, не знают, что делать, Позвали пастора, да, как говорили, соборование, да, некоторые производят, да. Да, позвали пастора, и вот мой дед был пастором, и он пришел туда, помолились, и она рассказывает, вы знаете, говорит, я всю жизнь носила в своей душе обиду. Ей причинили очень сильную боль в детстве. И она говорит, я этого человека всю жизнь ненавидела. И мне было тяжело, я тащу до этого момента эту боль. И она пришла, и она говорит, я хочу просто простить его и исповедаться. Бог ей дал разум, она помолилась, покаялась, через час умерла. Я вот смотрел на эту ситуацию, и с одной стороны думаю, с одной стороны, как Бог интересно делает, милость его, да, он все равно очищает, он все равно приводит человека, да, и он дает эту жизнь, тяжелая рука, но он приведет, он дал покаяние, и она ушла в покое и в мире с Господом. И вот он правильно говорит, я открыл грех мой и не скрыл беззаконие, я сказал, исповедую Господу преступления мои, и вот следующий момент хороший, и ты снял с меня вину греха моего. Вот когда называешь грех своим именем, когда ты признаешь, перестаешь оправдываться, признаешь, Господь, я согрешил, я виноват, прости меня.
Да, да.
И в этот момент приходит эта милость. Знаете, я что замечал? Парадоксальная вещь. Бог готов нас простить и помиловать. Мы дольше собираемся. Мы намного дольше собираемся, как блудный сын, да, пока он уже там дособирался, да, и пришел уже, когда уже придавило, а только пришел, отец его обнял, он ждет тебя, он готов тебя простить, иди к нему.
Посмотри, с чего начинается этот псалом.
Ага.
Блажен, кому отпущено беззаконие, и чьи грехи покрыты. То есть он переживает это блаженство, он понимает, насколько это хорошо, когда он освободился от греха.
А вот здесь, если мы уже 31-го псалма зашли, 9 стих, он такой, как мой дед говорил, не в бровь, а в глаз. Знаете, он говорит, не будь как конь, как лошак несмысленный, которых челюсти нужно обуздывать уздой и удилами, чтобы они покорялись тебе. вот наша греховная природа, иногда как этот конь бежит, мчится куда-то, да. И есть Господь, да. Он не даст себе уйти, он все равно будет тебя тормозить. Эй, ты не найдешь.
Ну, он, кстати, я думаю, что это его описание того, что он делал. Он его Господь вынужден был обуздать. То есть ему нужно было пережить вот это, когда кости обветшали, когда свежесть исчезла, когда рука тяготела. И он теперь дает совет другим людям, не будьте как кони, как лошак несмысленный, который не хочет покориться, не хочет смириться перед Богом.
Но если это было с Давидом, получается, это же была та ситуация, грех с Версавией.
Да.
И потом, пока пророк Нафан пришел, это заняло время. Там прошел, да, беременность, ну, родился время, ребенок, да. Это чуть ли не год, наверное, заняло. Интересно, вот смотришь, что даже, казалось бы, верующий человек, оказывается, он может достаточно продолжительное время находиться в таком состоянии, упорствуя и не желая идти Господу. Да. И Бог забирает эту радость.
И чем больше человек упорствует, чем больше мы упорствуем, тем больше вреда мы причиняем себе и своей жизни. Тем больше вот то, о чем он пишет здесь, становится реальностью. Обветшали кости, свежесть исчезла, тяготеет рука Божия.
Если мы затронули с вами уже 31-й псалом, давайте мы, может, и к 50-му перейдем псалму. Да, это два псалма, которые написал Давид при покаянии. Угу. 31-й очень хороший псалом, и 50-й псалом, он не менее хороший, он даже еще больше деталей придает вот этой теме, или описывает об этой теме, о которой мы говорим сейчас. Наверное, в 50-м псалме 6-й стих очень знаменитый, здесь мы часто говорим о нем. Помните, вот он просит о помиловании, говорит о беззаконии, сознаю грех мой. И 6 стих, он приходит и говорит, «Тебе единому согрешил я, и лукавое пред очами твоими сделал». Угу. Он для меня вот всегда, это очень важный момент, христианам нужно понимать, когда человек согрешил, против кого ты согрешил, и перед кем ты сделал этот грех. Вот первым свидетелем нашего греха и против кого он всегда направлен, это Бог. Даже если мой грех был направлен против жены или против ближнего или кого-то, да, прежде всего я сделал это перед Богом. И покаяние нужно идти к Богу, да, и просить: Господь, помилуй меня, прости меня, я перед Тобой виноват.
Я думаю, что здесь у Давида, когда он говорит «тебе единому согрешил, я лукавое пред очами твоими» или «злое пред очами твоими сделал», он понимает корень, он понимает сущность греха. Вот почему он в 4 стихе говорит: «многократно омой меня от беззакония моего и от греха моего очисти». То есть у него такое глубокое ощущение мерзости того, что он сделал. И он понимает, что вот ему нужно многократное омовение, ему нужно, то есть ужас того, что сделано перед Богом, определяет глубину покаяния.
Вот вы уже процитировали несколько раз 14 стих, очень хороший. «Возврати мне радость спасения Твоего, и духом владычественным утверди меня». Вот интересно, да, он не пишет «возврати мне спасение мое», он пишет «возврати мне радость спасения». То есть, когда ты впадаешь в грех, по милости Божией, ты спасен во Христе, но ты теряешь радость спасения евангельской. И вот вторая фраза тоже интересна: «духом владычественным утверди меня». Да, то есть Дух Святой по-прежнему живет в человеке, но просто своими грехами мы огорчаем его, да, и мы вот угашаем действие Духа Святого, да, и он просит о том, чтобы вот это возвратилось назад.
Еще 12 стих здесь тоже очень такой точный. «Сердце чистое сотвори во мне, Божий, Дух правый обнови внутри меня». Еще одно осознание того, что он испачкал себя, он своими действиями погрузил себя в нечестие, и он нуждается в этом очищении. Он хочет его, он понимает, что Бог может это сделать.
Хорошо, говоря о том, что делать, мы коснулись уже несколько моментов, то есть не медли, не тяни, сознавайся, Да, иди к Господу в покаянии, да, обращайся к Нему, Он милостив, Он может просить тебя. Я хотел бы еще один текст вспомнить. Во втором послании к Коринфянам есть тоже очень интересный текст, где апостол Павел говорит о покаянии и о том, что оно бывает разное, о печали, она, которая бывает разная. 2 Коринфянам, 7 глава, вот здесь с 9 по 11 стих. А Коринфянская церковь, скажем, в ней произошли грехи, которых они не каялись, и потом апостол Павел написал так называемое гневное письмо, как его называют, которое до нас не дошло, в котором он обличил их в этом грехе. И вот смотрите, результат, интересно, 9 стих. «Теперь я радуюсь не потому, что вы опечалились, но что вы опечалились к покаянию, ибо опечалились ради Бога, так что нисколько не потерпели от нас вреда, ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть». Вот мы говорим о том, что при грехе верующий печалится. И вот интересно, оказывается, что печалиться можно по-разному. Можно ради Бога, а можно печалиться мирской печалью. В чем различие этих печалей? Что тут разного?
Здесь речь идет о двух совершенно разных типах мотивации. Если печаль ради Бога мотивируется тем, что я понимаю, что я согрешил против Бога, и я сделал что-то против Него, и меня это печалит. Меня печалит потеря моих взаимоотношений с Богом, меня печалит то, что мои действия, они вместо того, чтобы сеять в дух, они посеяли в плоть. Меня печалит все то, что я вижу в духовном измерении. Почему эта печаль производит неизменное покаяние ко спасению? Очень важное слово ко спасению, то есть восстановлению человека. Потому что, как мы уже говорили, исходя из 31-го псалма, Бог жаждет нас восстановить, Он хочет нас простить, Он видя нас противящимся вот этому процессу покаяния, Он ведет нас, сожалеет о том, что мы находимся в таком положении, и ждет, когда мы осознаем, для того, чтобы нас простить. То есть печаль ради Бога это правильная реакция на грех, ведущая к исправлению, очищению, восстановлению и к плодотворной жизни. Печаль мирская – это печаль, которая коренится не в том, что я сделал против Бога, а в том, что этим грехом я причинил урон своей собственной репутации. То есть, когда я печалюсь, потому что я перед людьми выгляжу плохо, потому что меня осуждают другие люди. И если посмотреть, корень печали ради Бога – это великий Бог. Корень печали ради мирской печали – это моя претензия на мое собственное величие, которое в данном случае не удовлетворена, эта претензия. Вот это два разных типа печали. Один производит жизнь, второй производит смерть. То есть он еще будет тебя зарывать глубже, глубже и глубже.
То есть если в этот момент ты замыкаешься на себе, и ты просто сожалеешь о последствиях греха, вот, скажем, здесь на земле, и вот, я такой бедный и несчастный, мне тяжело, мне плохо.
Ну, смотри, по-разному можно сожалеть о последствиях. Допустим, если ты сказал что-то плохое и обидел кого-то, и ты сожалеешь о том, что этому человеку плохо, то это нормальное сожаление. А когда ты сделал что-то, и ты сожалеешь о том, что ты теперь свою репутацию подорвал, что теперь с тобой не будут читать, вот это мирская, она на себе замыкается.
Если ты замыкаешься на себе, это приведет тебя к печали, которая к депрессии и к смерти даже. Нет. Не сказано. Печаль мирская производит смерть.
Иуда – яркий пример. Вот это радикальный пример того, когда он понял, что он сделал, но вместо того, чтобы покаяние, он пошел и удавился. Это очень яркий пример.
И, наверное, если продолжать этот же пример, в тот же вечер не только Иуда неправильно поступил, а еще был один ученик Петр.
Петр.
Помните? И он тоже и клялся, и божился.
Он согрешил против
Иисуса Христа. Он согрешил, да, и при людях согрешил. Да. Вот интересно, выйдя вон, плакал горько. То есть один пошел плакать к Богу, а второй начал жалеть о том, что опозорился, да, и теперь репутацию, да, свою это, да, испоганил, и уже не, да, вернешь ее, да, и пошел повесился.
Да, да.
Вау. Да. Мне кажется, что-то похожее. И вот если мы смотрим Ветхий Завет, еще было, помните, между Саулом, покаяние Саула и Давида.
Угу,
очень,
угу,
интересно, когда Саул пошел и не уничтожил врагов. Помните, он возвращается, да, 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 и Самуил встречает его, говорит, а что это за бление вет здесь? Помните, да, да, да. Он говорит, согрешил я, но почти меня перед народом и возвратись вместе со мной.
Угу, угу.
И вот мы видим,
вот,
о чем
вот это плачет. Очень яркий пример, да, что для него важно.
Для него важен народ, репутация, чтобы люди видели, что Самуил вместе с ним. А вот интересно, когда читаешь Давида, когда приходит к нему Нафан,
да,
и говорит, ты тот человек. Помните, да, историю, да, да, про овечку, да? И он говорит, согрешил я перед Господом.
И смотри, что Давид делает. Он пишет два псалма, 31 и 50. И он отдает эти псалмы, чтобы их пели в храме. То есть это совершенно другое отношение, совершенно другое.
Да. А еще, знаете, вот интересно, вот когда ты идешь к Богу в этот момент, то Бог может дать тебе милость и прощение и радость.
Да.
Потому что Он милосердный, и Он из-за Христа,
да,
дает.
Да.
А если ты пытаешься, все, что тебе надо, репутацию восстановить, ты же не восстановишь так быстро. Для этого иногда нужно недели, года, а может,
да,
и вся жизнь, и,
да,
то восстановишь или не восстановишь.
Да.
И это начинает убивать человека.
Ты просто начинаешь жить одобрением людей. Вместо... У Бога ты можешь получить одобрение прямо сейчас. И вот то, что Давид пишет, блажен человек, который Господь не менит греха. Вот ты прямо сейчас можешь получить это. У людей ты ставишь себя в зависимость от их мнений. Но здесь есть еще одна деталь, я хотел бы ее отметить, друзья, я думаю, это очень важно. Иногда, когда мы говорим о печали, иногда у особо чувствительных людей, духовно чувствительных людей, возникает печаль неправильная. Печаль, которая необъяснимая. Печаль о своей греховности, печаль о своей никчемности, о своей духовной неспособности, о том, что я и Библию не так читаю, как надо, я и молюсь не столько, сколько надо. Я и какие-то другие дела не делаю столько. И вот такая вот общее уныние какое-то духовное, которое некоторые люди путают с вот этой печалью ради Бога. Вот это общее духовное уныние, это неправильное состояние. Это то, от чего нужно избавляться. Избавляться вот как и, конечно, есть еще физиологические причины иногда, то есть люди есть, у них гормональные какие-то процессы или еще что-то, что они склонны к таким печалям, склонны к такой интроспекции, когда человек постоянно себя, ему кажется, и там я не так, и там не такой, и здесь не такой.
Извините, где-то я слышал, такой святой, что аж злой. Знаете, вот здесь человек, он такой ходит, угрюмый такой, ему тяжело подойти.
Или в данном случае такой стремящийся к святости настолько, что он постоянно унылый от своей неспособности обеспечивать святость. И вот здесь очень важная деталь понимать, что нам нужно различать, где вот это... Голос Господний, который ведет нас к покаянию и ведет к восстановлению, а где это дьявольское давление, которое держит нас в плену уныния? Разница всегда будет заключаться в следующем. Когда это Господь, то всегда ясно, вот это конкретный грех, в котором ты можешь покаяться и вернуть радость спасения. То есть, если речь идет о необходимости в покаянии, то и эта печаль вызвана грехом, то всегда будет ясно, в чем нужно покаяться и как восстановить радость спасения. Когда это где-то туманно, в общем, этого нужно избегать. Это не от Господа.
Просто дьявол может туман.
Это просто пускай, дьявольское, да, давление. В этом случае нужно идти к тому, что... к текстам, которые утверждают нас в Иисусе Христе, если Бог за нас, кто против нас.
Вот я перебью вас, извините, здесь. я хотел, вот как раз вы подходите, естественно, к этому вопросу. Вот я иногда встречаю христиан, которые говорят, вот, понимаешь, согрешил, встал на колени, вот как ты говоришь, признал грех, Господь, я согрешил, я не прав.
Да, да.
Господи, помилуй меня ради Господа, ради Иисуса Христа. То есть он вроде бы правильно делает, он кается, он называет грех грехом, он обращается к милости Божией, и он говорит, встаю с колен,
да.
А все равно не чувствую, что прощен. Все равно на душе вот как-то нету радости, вот, которой хотел. Вот иногда бывает, ты станешь, не знаю, у меня часто это со слезами выходит, ты просто на коленях помолился, со слезами выходит, и встаешь, и тебе жить хочется. А вот бывает, иногда помолился, встал, а не чувствуешь, что ты прощен. Как обрести уверенность в прощении, что ты прощен Богом и восстановлен?
Да, эта уверенность, она обретается только на основании Божьих обетований. Вот смотри, мы не можем иметь никаких других индикаторов. Например, на небе не загорается неоновая лампочка, которая говорит «прощен». Или какие-то другие ангелы являются и говорит: «Ну вот, хорошо, ты уже достаточно много помолился, так тебя простим». Вот. Мы знаем Священное Писание. Я уже цитировал это. Стоит открыть 1 Иоанна, 1 глава, где написано предельно конкретно. 9 стих. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». То есть мое основание в прощении является, лежит в Божьем обещании. Бог обещал, что Он простит. И поэтому, когда я чувствую, что я не прощен, то здесь мне нужно еще раз возвращаться к Его верности, к Его любви, к Его жертве, которая совершена на Голгофском кресте, к Его обетованиям, к силе Его крови, которая очищает от греха, к действенности Нового Завета, который утвержден, и который говорит о том, что Иисус Христос, помнишь, Римлянам 8 глава, где он говорит, Христос Иисус умер, но и воскрес, он и ходатайствует за нас. О чем он ходатайствует? Когда за нас нужно ходатайствовать? Да тогда, когда мы провалили. И он говорит, ходатайствует перед Отцом и говорит, я покрыл своей кровью. Вот это нужно помнить. Чем больше мы будем знать Бога в Его силе, в Его славе, в Его величии, тем естественнее будет этот процесс восстановления. Ну, тем меньше мы вообще будем падать. И тем естественнее будет этот процесс восстановления.
Это интересно, 9 стих, 1 Иоанна 1:9. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Вот. Я когда читаю этот стих, у меня как бы здесь есть две мысли, они такие противополярны немножко. Вот интересно, если исповедуем грехи наши, вот когда человек спрашивает меня, почему я не чувствую, что я прощен,
да.
Здесь два момента есть. Первое, убедись, что ты правда его исповедовал.
Да.
Вот это слово вы упоминали, если исповедуешь, буквально говоришь что же. То есть ты назвал грех грехом, ты назвал так, как... Просто есть люди, которые он думает, что он исповедался, а он на самом деле не исповедался. Ну, знаете, Господи, ну, если я согрешил, ты меня прости, пожалуйста. И в общем...
Вольные-невольные.
Вольные-невольные, общими фразами, а потом говорит, встаю и не чувствую, что я прощен.
Да, да.
А может быть, ты и не прощен отцовским прощением, да, потому что ты и не исповедал грех, ты не признал, допустим, Господь.
Да.
Вот я здесь раздражался, вот я здесь ложь сказал, вот здесь я не туда посмотрел, это был не тот взгляд, да. Это один момент. Но с другой стороны, если ты покаялся и исповедал пред Богом, тогда нам нужно смотреть на вторую часть. Он, будучи верен и праведен, это сделает. Вот вы отмечали это, я хочу просто еще раз углубить эту мысль. Нам очень важно понимать, на основании чего мы получаем прощение. Вот я ловил себя часто на мысли, что мне иногда кажется, вот я просто встал на колени, помолился, Господи, прости, но как бы это мало. А вот если я еще как бы пострадаю денек, знаете, вот хмурым похожу до вечера, как-то бичеванием каким-то, образно говоря, и потом Бог смотрит, а, ну, так, конечно, тебе надо простить после этого, да. И я иногда пытаюсь заслужить Божье прощение своим какой-то духовностью или правильностью, и не всегда это нахожу. Но нам нужно понимать вот в чем, что не в этом-то прощение. Бог верен, Он сказал, Он простит, Он наказал сына. Он два раза не будет наказывать. Наказал сына, и ты помиловал в нем. Ну, знаете, вот я еще, позволю себе один пример сказать. Я недавно прочитал одну историю, она мне очень понравилась. Одна семья решила полетать на самолете. И вот они пришли на... Это небольшой самолет был, они пришли на этот небольшой аэродром. И, значит, их отговаривали, что туман был, и говорили, что не время лететь сейчас. Ну, отец как-то привел детей, и он, хотя был не сильным пилотом, решил полетать. И вот они сели в самолет и полетели. И был туман, и есть такое понятие у летчиков, как пространственная дезориентация. Когда в какой-то момент
понимает, где небо, где
ты теряешь горизонт, и из-за того, что туча и туман, ты ничего не видишь. И очень часто они в пике, в самолет входят, и он рушится, потому что он не понимает, куда надо лететь в этой ситуации. Так вот интересно, когда летчики попадают в такую ситуацию, если они попадают, и они не чувствуют горизонт, знаете, что им говорят?
По приборам.
Иди по приборам.
Да.
Не смотри на свои чувства, не смотри, что ты чувствуешь в этот момент. Чувства тебя обманут.
Да.
Иди по приборам, смотри на приборы, что показывают приборы, иди по ним. Я вот прочитал эту историю и думаю, вау, это очень хорошая история в этом смысле. Знаете, вот иногда бывает, даже наши чувства иногда могут нас подвести. То есть, если ты назвал грех грехом, если ты воззвал ко Христу и покаялся, Бог говорит, что кровь Его очищает от всякого греха. Вот иногда надо идти не так, как ты чувствуешь, а просто верой, доверие текстам, иди по приборам. Бог сказал, он будучи верен, это сделает.
Да, здесь еще одна деталь хотел я добавить, достаточно важно учесть. Многие наши грехи, ну практически все грехи имеют какие-то последствия. Некоторые более тяжелые последствия, некоторые менее тяжелые последствия. И здесь важно помнить, что даже тогда, когда Господь простил, и ты понимаешь, что твои отношения с Богом восстановлены, самое главное – у тебя есть спасение, у тебя есть Бог, который любит тебя как сына, но ты продолжаешь иметь какие-то последствия негативные, и эти последствия могут быть печальными. То есть это нормально, печалится тот же Давид, у него умирает ребенок, и он 7 дней лежит в скорби, вот. Он-то понимает, что Бог его простил, но он понимает результат печальный того, что он, кстати, и в 50-м псалме пишет, что ты наказал меня. Вот, то есть вот здесь вот такая деталь, что это нормальная печаль. Нормальная печаль о том, что он кому-то причинил боль, он кому-то сделал неприятно, он что-то произвел плохое в своей жизни, что приносит недобрый результат.
Еще и последний вопрос. Как восстанавливаться после падения? Вот когда мы говорим, какие советы вы можете дать здесь, когда мы говорим о восстановлении веры, эмоций, служения? Потому что всегда вот падение, оно влияет на все, оно где-то подкашивает все эти уровни твоей жизни или все сферы твоей жизни. Что бы вы посоветовали, вот, как восстановиться после этого?
Да, я думаю, что эта цепь вот этих реакций или правильных шагов начинается все со смирения, сокрушения перед Богом. Дальше за этим следует утверждение в уповании на Божью верность, на Его любовь, на Его прощение, на Его желание нас принимать, на Его готовность, на готовность Христа ходатайствовать о нас. То есть нам нужно, наш внутренний мир восстанавливается, нам нужно восстановить этот прочный стержень, который стоит не на мне, не на моих заслугах, не на моих способностях, он стоит на том, что Бог возлюбил меня в Иисусе Христе, и я принадлежу Ему. И если по мере того, как это восстанавливается, то тогда ты потихонечку восстанавливаешь все остальное. Ты нормально принимаешь то, что люди, которые где-то пережили, если это касалось людей, они, это возьмет какое-то время, пока они восстановят. That's okay. Ты понимаешь, что это естественный процесс. Ты нормально понимаешь, что у тебя, может быть, нет способности или возможности, или даже права на каком-то этапе участвовать в каком-то служении, в котором у тебя должна быть boldness, должна быть вот эта твердость,
дерзновение.
Да, дерзновение, да, у тебя его нет, этого дерзновения, пока ты внутри восстановишь. Ну, это то, о чем Давид молится, «возврати радость спасения моего». То есть восстановление, оно приходит через продолжающееся углубление личных отношений с Богом. Это всегда, будь это маленькая какая-то вещь, где мы провалили, будь это серьезная, путь всегда один. Продолжающееся углубление отношений с Богом, оно поднимет тебя, оно восстановит тебя, оно направит тебя на тот путь, в котором ты сможешь приносить добрый плод. И чем больше этого доброго плода будет, тем больше у тебя будет дерзновения для того, чтобы продолжать вот эту плодотворную и целенаправленную жизнь дальше.
Да. Ну, наверное, я дополнил бы еще, что после всего этого, наверное, нам полезно, это такое упражнение, поднявшись, оглянуться назад и проанализировать цепочку.
Помни, откуда ты не спал.
Да, потому что очень часто это происходит с нами примерно в одно и то же время, или ты начинаешь понимать, ага, вот дьявол меня вот здесь снова поймал, вот отсюда все началось, с этого взгляда, с этой мысли.
Это очень ценно, да.
Когда я устал, когда я был один, обычно в эти моменты это происходит. Ты устал, ты изнеможен физически, эмоционально, ты в этот момент поймался и пошел дальше, дальше, и оттуда вся цепочка разматывается. Вот полезно сесть и отмотать ее до самого конца. Для чего? Не для того, чтобы еще раз там потерзать себя, а чтобы другой раз бодствовать и понимать. Вот лукавый же у нас, он по одним дорогам ходит в нашей жизни, и мы иногда не замечаем этого, чтобы понимать, будь осторожен здесь, бодствуй, будь осторожен здесь. Хорошо, и в заключение, Алексей Алексеевич, чем бы вы могли нас вот ободрить бы людей, унывающих, людей, борящихся, людей, у которых вот есть трудности, да. Последнее слово, такое ободрение для нас. Да,
и... Для меня самое большое ободрение – это переход апостола Павла с 7 главы Римлянам на 8. Вот, он описывает свое состояние, такое сложнейшее состояние, где он говорит: «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти». Он говорит о том, что доброе, чего хочу делать, не делаю. «Вижу в членах моих закон, противоборствующий закону ума моего». Вот. И дальше 8 глава начинается очень важным утверждением. «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе». Угу. Друзья, самое ценное, что может быть в жизни каждого из нас, снова и снова к этому возвращаемся, то, что мы в Иисусе Христе. Вот почему важна вера, вот почему важно Евангелие, вот почему важно исповедание снова и снова того, что мы в Иисусе Христе, Бог Духом Святым через веру, через Свое Слово, через Евангелие, Он соединил нас со Христом навечно, и теперь Он говорит нам: нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе. Это апостол себе самому пишет. И дальше он объясняет, вся эта глава представляет объяснение того, что он говорит о том, что борьба происходит, посмотрите, в 9 стихе. «Но вы не по плоти живете, но по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, то ты не его». Вот. Дальше 13 стих. «Ибо если живете во плоти, то умрете, а если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете». То есть он говорит, если эта борьба продолжается, если это умерщвление происходит в жизни, живы будете. Ну и заканчивает эту главу, посмотрите, 26 стих. «Дух подкрепляет в немощах наших, мы не знаем даже, о чем молиться, Дух Святой ходатайствует о нас». Вот, и заканчивает эту главу. Что же сказать на это, если Бог за нас, кто против нас? Тот, кто сына своего не пощадил, но предал его за всех нас, как с ним не дарует нам и всего. Друзья мои дорогие, Бог будет заботиться о каждом спасенном им человеке достаточно для того, чтобы ввести его к жизни освящения, жизни, в которой он будет освобождаться от всех тех греховных тенденций, которые... Ну и самое большое, друзья мои, самое ценное. Однажды наступит тот момент, когда мы абсолютно освободимся от присутствия греха. Мы сегодня свободны от власти греха, но будет тот момент, когда мы увидим его, как он есть, и будем сами подобны ему.
Как я туда хочу уже, как я это хочу. Но мы там точно будем, по милости Господней. Алексей Алексеевич, спасибо за вашу мудрость, за разговор, за открытое
Богу.
Общение.
Слава,
это, думаю,
тебе.
Было очень полезно.
Спасибо
очень
тебе.
Полезно. Я думаю, надо закончить молитвой это общение.
Да.
Слава
Богу.
Молимся,
конечно. Господи, мы благодарим Тебя за то, что Ты даешь нам эту благодать Твою, которая неизмерима, необъяснима по-человечески. Ты Сына Своего послал для того, чтобы Он умер за нас, чтобы Он дал нам Свою праведность, чтобы Он нас вместил в Себя Самого. И Ты сегодня продолжаешь нас вести. И Ты продолжаешь нас поддерживать и поднимать. И там, где мы спотыкаемся, там, где мы падаем, Ты обеспечил путь к восстановлению. Мы благодарим Тебя, Господи, что мы навеки навсегда принадлежим Тебе. Благодарим Тебя за то, что нет силы на земле, которая бы отлучила нас от любви Твоей. Благодарим Тебя, Господи, за то, что Ты, любя, воспитываешь нас, дисциплинируешь нас, что Ты приводишь нас снова и снова к реальности того, что нам нужно освобождение, нам нужно идти к Тебе, нам нужно пользоваться этим средством, кровью Твоей, которая очищает нас от всякого греха. Я прошу Тебя, благослови каждого из нас. Ты видишь всех присутствующих здесь. Ты знаешь, Господи, жизнь каждого из нас. Ты знаешь нашу борьбу. И я прошу Тебя, Господи, о том, чтобы Ты дал Твою небесную силу, чтобы каждый из нас был победителем в этой борьбе, чтобы каждый из нас мог торжествовать в Тебе, чтобы каждый из нас, смиряясь пред Тобой, мог полагаться на Тебя и доверяться Тебе. Во имя Иисуса Христа мы просим Тебя об этом. Аминь.